Сегодня, дорогие слушатели, мы продолжаем наш новый цикл «Музейные истории», так он называется, с главным хранителем музея святой царской семьи Викторией Михайловной Калмыковой. Виктория Михайловна, здравствуйте.
Здравствуйте. Мне приятно вновь собрать слушателей у приемников. Да, действительно, мы сегодня продолжаем наши встречи. И сегодня мне бы хотелось снова рассказать об одном из предметов, которые хранятся в фондах музея Святой Царской Семьи. Сегодня я поведу разговор о небольшом совершенно предмете. Это фотография. Эта фотография подлинная. Изготовлена она была в начале 20 века, в 1912 году. На этой фотографии изображены построившиеся полки, представители генералитета русской императорской армии, и между полками и представителями, видимо, генерального штаба армии стоит государь-император Николай II, верховный главнокомандующий Российской императорской армии, и рядом с ним наследник российского престола цесаревич Алексей Николаевич. Алексею Николаевичу в этот момент всего лишь 8 лет. Он выглядит действительно маленьким ребенком, но он стоит, вытянувшись вот просто в струнку. Он прямо подражает отцу, это видно. Он стоит так же, как его отец. Он также внимательно и строго смотрит на построившиеся полки. Да, перед нами атаман всех казачьих войск России, несмотря на то, что ему всего лишь 8 лет. Смотр полков проходил в Петергофе. На оборотной стороне фотографии есть штемпель фотографической мастерской фотографа Карла Буллы. И вот так, совершенно неожиданно, от одного предмета мы переходим к жизни и деятельности человека, которого когда-то знала вся страна. Рассказ мой сегодня будет не столько о государе и цесаревиче, сколько об этом знаменитом мастере, мастере фотографического дела. Действительно, это правда очень интересный человек. Что он оставил нам на сегодня? Уникальнейшие исторические источники. Он оставил нам фотографии, с которыми невозможно поспорить, и которые открывают нам иногда истину, над которой мы бились и копались очень долго в своих исследованиях, но фотография может все расставить на свои места. Огромные архивы фотографических работ, сделанных Карлом Буллой, перешли впоследствии в собственность советского государства. И, конечно, почему именно этот фотограф? Мы не можем его имя как-то упустить и пройти мимо него, работая в нашем музее. Дело все в том, что Карл Булла был поставщиком его императорского величества двора, был приближен к царской семье. И, конечно, именно он прежде всего приглашался для официальной съемки каких-то мероприятий, каких-то приемов, встреч. Он же приглашался для съемки бытовой, когда семью нужно было заснять в обычной такой вот непринужденной какой-то обстановке. Очень может быть, хотя достоверных фактов нет, но хочется так думать, и, может быть, такое могло быть. Он мог быть и даже каким-то консультантом для членов царской семьи, ведь все, и государь, и государыня, и их дети были увлечены фотографией. Это вообще было веяние времени. Фотоаппараты появились в обычных руках обычных людей, не только фотомастеров, и мы знаем, что вся семья царская сделала столько фотоснимков, и тем самым, в общем-то, нам тоже облегчило наши вот последующие изыскательские работы. На этих фотографиях мы видим семью и за обедом, и в своих каких-то комнатах, домашней обстановке. Мы теперь точно знаем, в чем они могли быть одеты, например, в обычной обстановке. Мы видим, с кем они общались чаще всего. Это действительно очень удобный, очень интересный материал для восстановления всей истории жизни и подвига царственных страстотерпцев. Мы точно знаем, что фотоаппараты были изъяты у царской семьи только уже в тот момент, когда семья была припровождена сюда, в Екатеринбург, в дом Ипатьева. Фотоаппаратов боялись те, кто охранял царскую семью. Да, действительно, снимки уже были никому не нужны.
Почему так было?
Готовилось убийство. Mm-hmm. Самое настоящее, заказное, политическое убийство. Не нужны были никакие лица, никакие имена. И, конечно, такие улики, как фотографии, должны были быть уничтожены до того еще, как они появятся. Конечно, все было изъято, безусловно. Более того, мы знаем, что даже государыне предъявлялись определенные претензии, когда она держала в руках фотоаппарат, что это может быть работой шпиона, и поэтому ни в коем случае.
Да, а все они было... сами фотографировали.
Сами фотографировали. Сами. Вы знаете, есть такие интересные фотографии, и скоро они будут представлены нашему сообществу заинтересованному. Готовится все это к публикации. Вы знаете, есть фотографии, где мы видим объект, на который направлен объектив, и по тени, которую не очень опытный фотограф допустил, мы даже можем определить, кто фотографировал, кто из княжон, или это, может быть, был сам цесаревич. По тени видно, кто это. Ну, девушка или вот цесаревич, или, может быть, это сама государыня. Да, к сожалению, вот такие казусы были. Опытный фотограф этого не допустит, а вот они вот в обычной такой обстановке, да, могли.
Так вы думаете, Виктория Михайловна, почему они так любили фотографироваться свою семью?
Вы знаете, ну, вот...
Если вот в сегодняшнем времени, мы же вот тоже это понимаем, что, ну, это как бы нехорошо, да, так много фотографировать себя. Ну, например, сам себя ловишь на этом. Вы понимаете, да, о чем
да,
я сейчас?
Ну, начать, наверное, нужно с того, что, во-первых, наверное, к этому прежде всего приобщились дети. Это было детское увлечение, хобби, мода. Как угодно. Вот. Во-вторых, хотелось запечатлеть, и, может быть, государыня встала как бы на сторону детей, хотелось запечатлеть разные этапы их жизни. И не только, чтобы это было из-под пера художника, который видит своим глазом человека, а чтобы это было достоверно, объективно. Между прочим, все фотографии хранились в специальных альбомах. Альбомы детские, альбомы взрослые, разные альбомы. И управляла, так скажем, этим процессом сама государыня. Это было строго. Она сама отбирала фотографии, она помещала их в альбомы. Это было интересно. А то, что это действительно была мода того времени, это правда. Мы знаем знаменитые альбомы госпожи Вырубовой и многих других известных людей. Это было, наверное, ну, на том же уровне, на каком когда-то составлялись альбомы с записями, зарисовками. Вот такие альбомы барышни вели. Ну, теперь техника шагнула вперед в начале 20 века, фотоаппараты стали доступны. Да, действительно, да, это было увлечение царской семьи. Вот когда просматриваешь эти фотографии, я почему так говорю, потому что они у нас в фондах в большом количестве. Но я пока не раскрываю всех тайн, когда-нибудь, наверное, об этом разговор состоится, но мы располагаем достаточно большим количеством фотографий, сделанных членами царской семьи. И вот интересно, что на этих фотографиях, вы знаете, прямо видно вот такое вот, ну, мне, по крайней мере, так кажется, знаете, такое вот соревнование детей, кто лучше отснимет, кто больше. Кстати, на многих фотографиях есть изображение не только людей, а красивых пейзажей, красивых дворцовых каких-то комплексов, лодочек, например, на воде. Совершенно такие вот безобидные, красивые фотографии. И еще мне очень это нравится. На этих фотографиях мы видим их счастливыми и смеющимися. Государыня-императрица, которая страдала от очень серьезной болезни и часто была прикована просто к постели, к инвалидному креслу, передвигалась вот на этом кресле-каталке. Последние годы своей жизни она больше действительно сидела и лежала, потому что ей было трудно передвигаться. Нагрузку ее позвоночник и ноги больные выносили с трудом. Это известный факт. Но, вы знаете, мы когда готовились к выставке, посвященной 150-летию государыни императрицы, то искали ее фотографии с улыбкой. Везде ее лицо сдержанное, строгое, может быть, даже печальное такое вот выражение лица. Мы нашли. Как раз вот среди этих сделанных детьми фотографиях, бытовых, семейных фотографиях, домашних. Да, мы увидели ее такой, какой ее видели дети, какой ее видела семья. Это смеющееся, счастливое лицо, никакого парада. Ну вот она с детьми, вот она рядом с супругом, вот она за рукоделием, вот она просто гуляет с зонтичком. Вот. А дети это увидели, увидели этот красивый образ, его засняли. Мы бы никогда этого не узнали. И мне кажется, вот Господь попустил им вот эту маленькую такую слабость в их жизни, наверное, может быть, даже ради нас, чтобы мы это увидели, и чтобы мы о них говорили не как об каких-то иконических только образах, и чтобы мы, наверное, смогли более аргументированно бороться с теми мифами, искажениями, порочащими имена членов царской семьи. Вот теперь мы видим то, как это было на самом деле. Вы знаете, есть даже фотографии, вот они мне очень нравятся, пикники, где большое количество офицеров в парадных формах, красивых, где много людей, близких, родственников, а стол сделан прямо на траве, постелена скатерть, все красиво сервировано, но это все на траве. Вы знаете, так хочется оказаться рядом с ними. Мы даже видим, какие блюда, какие напитки на столе, какая посуда. И вы знаете, сказать, что там посуда, которая блещет золотом, и что там какие-то кулинарные изыски, я бы так не сказала. Все достаточно просто. Вот, например, на одной фотографии очень хорошо видны огурчики в тарелочке, соленые, наверное. Ну, хлеб хороший лежит, булочки какие-то. Ну, вот такой вот загородный пикник на природе. Люди как люди. И люди, которые знали, ценили русские традиции, русскую культуру, и жили, и были обычными русскими людьми. Поэтому, конечно, вот я очень рада, что все-таки сохраняются фотографии, как документальный фотографический материал. Для работы музеев и историков это очень важно. Очень важно. И, конечно, Карл Булла, если обращаться к нему как к человеку, который был действительно приближен к царской семье, ему, конечно, от нас, потомков, только низкий поклон за то, что он сделал. Но кто же это был, собственно, такой? Что же это за человек? Карл Булла родился в купеческой семье в прусском городке Лебшуц в Силезии. Вот такой маленький городок, ну, прям поселочек совсем маленький. Ныне это территория Польши. И этот город теперь называется Глубчица. Вот такое название. Может быть, я неправильно немножечко ударение поставила. По-польски, может быть, это будет звучать чуть-чуть по-другому. Дата рождения Карла имеет некоторое расхождение в разных источниках по-разному. В некоторых источниках написано, что это 26 февраля 1853 года. В некоторых источниках написано, что это 26 февраля 1855 года. Возможно, это возникло из-за неточности написания цифр 3 и 5. И поэтому вот разночтения такие пошли. В 1865 году в возрасте 10 или вот 12 лет Карл Булла был отправлен в Санкт-Петербург. Почему это произошло, доподлинно неизвестно. Но он отправляется в Санкт-Петербург по решению родителей. Они добровольно отправляют сына в Россию, возможно, для обучения ремеслу и, может быть, для получения умения самостоятельно зарабатывать деньги. Скорее всего, так. Семья не бедствовала так, чтобы отправить ребенка на заработки. Но вот научить его самостоятельности в жизни, наверное, такая задача была. По одной из версий, родители отправили его, ну, чтобы он сам нашел себе какое-то ремесло. По другой версии, они сразу выбрали определенное ремесло для сына, и он попадает, в общем-то, в такую интересную мастерскую, где занимались даже химическими исследованиями. Ну, о фотографии тогда еще речи не было. Есть версия, что он даже работал у мастера в пекарне. Ну, могло такое быть в какое-то время. Он мог в разных местах где-то пытаться самостоятельности себе приобрести. Да, мы знаем даже имена родителей Карла Буллы. Маму звали Анна Булла, урожденная Шенфельд, а отца звали Карл Освальд Булла. И вот имя Карл было дано и сыну. То есть он тоже Карл Булла. По прибытии в Санкт-Петербург Булла устраивается вот в разные мастерские, но в конце концов его окончательным местом все-таки оказывается одна из первых фотографических мастерских. Называлась она «Дюпант». И со всей своей любознательностью он начинает осваивать фоторемесло. Сначала он служит обычным рассыльным. Ну вот, относит заказы, получает заказы, приносит какие-то расходные материалы. Затем он становится подмастерьем, то есть его уже допускают к самому процессу. Ну а позже он становится лаборантом фотостудии при фирме. Это уже хорошая карьера, он мог быть этим фотолаборантом всю свою жизнь до конца дней. Доход был очень даже неплохой.
Проявлял фотографии.
Да, да, он занимался.
Фотолаборант, я так понимаю. Ну, когда-то мы тоже проявляли фотографии.
Правильнее сказать, для того времени печатал, потому что пленки не существовало, как вот мы бы проявляли пленку, а потом печатали фотографии. Пленки не существовало, но существовали специальные пластины фоточувствительные, и вот эти-то стеклянные пластины, они вставлялись, собственно, в фотоаппарат, фотокамеру, происходило засвечивание, производился снимок. Вот. Процесс чуть-чуть другой был, но реагенты существовали для проявления вот этой пластины и впоследствии для печати уже фотографии. И только через 10 лет, уже в 1875 году, Булла открывает свое дело, свое фотоателье. Кстати, для этого нужны были очень большие деньги. Дело новое для России, да и для всего мира. Дело неизведанное. Так просто власти не шли на открытие такого предприятия. Поэтому платить приходилось больше. Значит, доход действительно у Карла Буллы был, и он смог проплатить открытие такого предприятия. Большинство исследователей считает, что располагалось вот это первое предприятие в Санкт-Петербурге на Садовой улице 61. Здесь в течение 10 лет оттачивались такие профессиональные навыки, приемы, вырабатывался собственный стиль мастера. Ну и сразу же можно сказать, что Карл Булла пошел по пути фотографа-портретиста. Ему нравилось фотографировать людей. И большое количество его первых работ – это портреты, да, фотопортреты. И еще сразу можно сказать, это был фотограф-художник. Потому что нет ни одного практически портрета, где бы просто на каком-то однотонном фоне был качественно сфотографирован человек. Это обязательно красивая драпировка. Это обязательно какой-то фон, может быть, даже из открытого окна, естественный фон. Это действительно
художник.
Художник. Это художественный подход, это какой-то вот... Это каждая фотография – произведение искусства, да. Но видно, что он работал и работал над этим, он продолжал двигаться в этом направлении. И первые вот свои работы, которые считал более удачными, Карл Булла начал предлагать в Санкт-Петербурге даже для продажи с тиражированием. Конечно, с разрешения тех, кто там изображен. Конечно. Так делали, в общем-то, многие фотографы. Они так украшали входы в свои фотоателье. Ну, нужно было как-то привлечь людей. Нужно сказать, что к середине 70-х годов фотография полноправно так входит уже в жизнь российскую. Уже никого это не удивляет. Все люди хотят иметь фотографии. Мы видим на фотографиях и сфотографированных священников, и даже монахинь, и монахов, игуменов и так далее. То есть, ну, позволяли себе на память одну-другую фотографию сделать. Надо сказать, что вот в этой ситуации работе Карл Була находит поддержку и опору в людях, в своих клиентах. И он начинает обслуживать их, знаете, такой семейный фотограф. И он начинает их обслуживать так, что люди были довольны. Цены сходные, а произведение прекрасное. Он мог сделать одну и ту же фотографию, но в разном оформлении. Например, для подарочка другу, для подарочки возлюбленной, для подарка на Пасху, например, и так далее, и так далее. Это так нравилось людям, это было красиво, недорого и приемлемо, и долговечно. Это действительно так. Он делал очень большие красивые портреты настенные, которые помещали в рамы, в багеты. И не надо было уже теперь загружать художника, долго ждать, долго позировать.
Знаменитость просто уже
была. Он очень быстро стал знаменитостью. Он стал востребованным. Да, нужно заметить вот еще, что в Санкт-Петербурге количество фотосалонов уже к концу XIX века было очень большим. И прорваться через эту конкуренцию было очень трудно. И получить для своего фотосалона место в центре Санкт-Петербурга, иметь такую клиентуру, это, конечно, нужно было очень постараться. Я думаю, не обошлось без какой-то зависти. И, конечно, проблемы какие-то были. И Карлу Булле часто говорили, что, ну, вообще, есть русские фотографы, и их первенство на рынке должно быть. А он просто работал. Молча работал и продвигался дальше. И в 1876 году в жизни Карла Буллы произошло вообще знаменательное событие. Он вместе с женой Розалией, урожденной Глинска, полька, подал прошение о разрешении принять присягу на подданство России. Вот теперь ему нужно было стать россиянином, чтобы не быть инородцем, чтобы быть наравне со всеми. И поскольку молодой человек был поведение и образа жизни хорошего, то есть он характеристику собирал и представлял, то просьба эта была удовлетворена, и супруги Буллы стали подданными Российской империи. И дело пошло еще быстрее. Теперь отношение к нему уже было как к равному. Это действительно так. Фотопластинки приносили предпринимателю отличный доход. Но тут вот ведь такая смекалка предпринимательская была у Карла Буллы. Он посчитал, подумал и понял, что пластинки еще и расход дают большой. Он их закупает. А что, если производить их самому? А что, если производить самому некоторые реагенты? А что, если самому производить некоторые фотокамеры? Это же, по сути, комплексное такое вот...
предприятие.
Да, так, предприятие, ну, своеобразного такого поточного, что ли, конвейерного типа. И в то же время комплексного, да. Это вообще-то было новостью. Этим вот так не занимался никто. Мы знаем, что у нас примерно в это же время в Екатеринбурге тоже появляются фотосалоны, и даже в большом количестве. И об этом, наверное, будет смысл поговорить отдельно, потому что в фондах нашего музея есть фотоработы разных наших екатеринбургских фотомастеров. И есть тоже о чем поговорить. Но основоположником, по сути, фотографии здесь, в Екатеринбурге, был фотограф Терехов. И он был и, можно сказать, своеобразным учителем, наставником еще одного очень известного фотографа, Митенкова. И они никогда не вступали в положение конкуренции. И если Терехов портретист, то Митенков – это пейзажист, это такой сюжетник, который сюжеты разные снимал, пейзажи и так далее, и так далее. Хотя и портреты ему тоже удавались. Вот. Это вообще здесь просто отдельный разговор. Но вот Митенков, который привозил свои фотопластины, какие-то фотокамеры и так далее, но он их закупал и привозил, но не производил сам. И вот если посмотреть на фотографии и открытки конца XIX века, начала XX, то мы увидим, что даже на доме Митенкова среди объявлений есть своеобразная реклама фирмы «Кодак». Вот оттуда он покупал все необходимые приспособления для своей деятельности. А вот Була шагнул даже вперед. Он действительно начал производить все сам.
Виктория Михайловна, в итоге испортили его деньги?
Вы знаете, это редкий случай. Нет, не испортили. Это человек, который, ну, настолько, видимо, был увлечен этим делом. А когда человек увлечен, и деньги уходят куда-то на задний план.
Но увлечение.
Да, вот, и вы понимаете, вот, мало того, что семья действительно не бедствовала, он делал очень много, он участвовал в международных фотографических выставках, он выставлял на промышленные выставки свои работы, он не отказывал практически никакому клиенту, неважно, из какого сословия был этот человек. И победнее, и побогаче. Это, конечно, все было очень и очень важно. И вот, в конце концов, благодаря хорошему доходу, Карл Була открывает новое фотоателье в самом центре Петербурга на Невском проспекте 110. Этот дом стоит там и поныне. С 1906 года это дом номер 48, здание Пассажа. Я была около этого дома, и совсем недалеко от этого дома стоит памятник петербургскому фотографу. Вот просто он так называется, из разряда городских скульптур. Если вы возьмете фотопортрет Карла Булы и посмотрите на этот памятник, то поймете, что памятник делали, конечно, с Карла Булы. Это памятник ему. Ну, вообще, неплохо бы поставить бы действительно памятник этому известнейшему фотографу. Было открыто еще ателье на набережной Екатерининского канала, ныне это канал Грибоедова, в доме номер 66. Время шло, и Карл Була, конечно, набирался опыта, он, конечно, стал признанным мастером, к нему ходили за советом, ходили за консультациями, если нужно было с налету направить кого-то к лучшему фотографу, сразу отправляли к нему, безусловно. Надо сказать, что в 1904 году Карл Була получает разрешение снимать виды столицы, это разрешалось далеко не всем фотографам, а также торжества в высочайшем присутствии. Ну и уже чуть позже, через два года, в 1906 году, Карл Була получает звание поставщика его императорского величества двора, а это значит, он будет ангажирован, то есть приглашен ко всем официальным мероприятиям императорским, ко всем семейным праздникам и каким-то встречам и так далее. Надо сказать, что своих детей Карл Була тоже приобщил к своему ремеслу. Его сыновья, вот, например, Виктор Була, который родился в 1883 году, а скончается он в 1838 году, он начал свою деятельность фотографа на русско-японской войне. Сам Карл Була военных снимков не делал, военных репортажей не вел, но он очень много встречался с военными, он был близок к этой теме, он часто снимал государя-императора в форме. Вот, пожалуйста, смотр полков, как я говорила на нашей фотографии.
С чего мы начали сегодня нашу такую большую, да, интересную передачу, тему,
парады
посвященную
снимал
этому фотографу, mm-hmm, с этой фотографией.
Безусловно. И вот его сын Виктор Була, он был участником русско-японской войны. И он писал: «Предо мной прошли все ужасы этой чудовищной войны, вся страшная эпопея разгрома царской армии, ее поражений и отступлений». Надо сказать, что есть одна очень интересная фотография. Она тиражировалась в советское время в учебниках по истории по поводу начала Первой русской революции 1905-1907 годов. Снимок сделан с высоты. По какой-то улице или площади бегут в разные стороны люди. Идет расстрел протестантов, восставших, вот этих первых революционеров. Это фотография Виктора Буллы. Он сделал ее из окна своей квартиры. Это Невский, и действительно разбегаются люди, на них движутся казаки. Действительно, вот эта фотография известна. Но в наших учебниках не пишут, кем сделана эта фотография. Это очень известный уже в тот момент мастер. Надо сказать, что Виктор Була открывает и свои собственные новые салоны, например, на Невском 54 в 1917 году. Ну, а впоследствии вместе с братом Александром он организовал товарищество «Аполлон», по производству документальных фильмов. То есть они так плавно из фотографии, шагая дальше своего отца, переходят уже в кинематографию. Это тоже очень интересный раздел, и, наверное, тоже о нем можно говорить отдельно, потому что были и фильмы очень короткие, небольшие, где запечатлены члены царской семьи, и это для нас тоже неоценимый и очень важный исторический источник, безусловно. Ну и надо сказать, что грандиозное фотографическое наследие Карла Буллы и его сыновей – это ценнейший, конечно, пласт российской и мировой фотокультуры, уникальная летопись российской истории рубежа XIX и XX веков. Почти 200 тысяч, нужно только вдуматься в это число, в 200 тысяч негативов студии Карла Буллы хранятся сегодня в Государственном Эрмитаже, Российской национальной библиотеке и Государственном архиве кинофотодокументов Санкт-Петербурга. И, конечно, заслуги Карла Буллы были огромны, и он как мастер был признан при жизни. Вот передо мной огромный список наград и заслуг Карла Буллы. Я, конечно, его весь зачитывать не могу, но... Итак, поставщик его императорского величества двора, личный фотограф императорского двора, фотограф министерства императорского двора, кавалер ордена короны Румынии, ордена Льва и Солнца в Персии 4-й степени. У него масса иностранных наград, у него огромное количество российских наград. Вообще интересно, что в 1905 году он получил подарок от князя Михаила Александровича. Это был личный подарок, но именно как фотограф. Это была золотая булавка с короной и вензелем его императорского высочества. Вообще очень интересные вещи, если погрузиться в эту тему. Но самое главное, если бы не все те страшные революционные события, которые поразили российскую историю в начале 20 века, сколько бы еще красоты мог оставить Карл Булла нам, сколько бы он мог нам еще рассказать о жизни царской семьи и их ближайшего окружения. Вот такой маленький предмет, а заставил сразу обратиться ко многому количеству имен и к целым эпохам в истории нашей страны.
Да, я потрясена.
Ну, вот так можно говорить об очень многих предметах. Каждый несет в себе огромную историю и связан с большим количеством человеческих жизней, человеческих историй.
И как это необыкновенно сегодня важно для каждого человека. Вы знаете, вот, наверное, мы с вами уже записываем не одну передачу. Виктория Михайловна, вот вопрос у меня такой. Востребовано это сегодня?
Вы знаете, востребовано очень. Когда к нам приходят наши гости, посетители музея, и начинают всматриваться в эти предметы, вслушиваться в рассказы о них, то тут же, ну, практически всегда, то тут же слышатся такие, знаете, реплики. «Так у меня есть подобный предмет. Так вот это что такое? Так это же принадлежало моей бабушке. Так значит, моя бабушка была связана с тем-то, с тем-то и с тем-то». Вы знаете, люди начинают вдруг немножко с другой стороны приоткрывать историю своей семьи, своих близких, а значит, и осмысливать себя несколько иначе. Вы знаете, был случай, когда ребенок принес мне очень интересный предмет, который семья решила выбросить. Маленький такой небольшой предмет – и мы решили, ну, выбросить мы всегда успеем, а вот мы решили поработать с этой моей ученицей вот по поводу истории этого предмета. Я знала, что у меня в руках, но девочка этого не знала. И мы просто пытались понять, что за предмет перед нами. Вплоть до того, что получили даже из-за рубежа очень интересные ответы из соответствующих органов, интересные экспертизы прошел этот предмет, и мы подняли, по сути, историю рода. И вот тогда было решено, ну, сначала мы уже хотели вернуть этот предмет обратно в семью, но потом было решено оставить его в музее, чтобы этот предмет действительно радовал всех. Этот предмет действительно очень интересный. Конечно, как потом выяснилось, родители кое-что знали, конечно, из этого, просто молчали. Но согласитесь, что для ребенка это был такой ценный жизненный опыт. Ребенок познал историю, прикоснувшись к ней руками. Поэтому, конечно, когда люди приходят, то потом, после посещения музея, после рассказов о разных предметах, они приносят свои предметы и спрашивают: расскажите, что у меня такое хранится? А что это такое? А с чем это может быть связано? А может быть, я чего-то не знаю о своих предках? Да, действительно, это правда. И я думаю, что настоящий музей в своем классическом понимании, музей, который хранит предмет, хранит вот этот вот источник знаний наших о истории народа, рода, о самих себе. Вот такие музеи никогда не будут забыты, они никогда не будут отменены. Это нужно людям, это будет востребовано. Поэтому я считаю, что все музеи делают просто очень важное дело.
Виктория Михайловна Калмыкова, главный хранитель музея Святой Царской Семьи. Цикл «Музейные истории». Продолжение следует.
Спасибо большое. До новых встреч.